городской наблюдатель.
В эфире «Радио России Санкт-Петербург», программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, продолжаем наше удивительное путешествие по красотам Петербурга.
Да, мы говорили о мраморном дворце в прошлый раз, но мы еще далеко не все сказали. Остановились мы на владельце дворца Константине Николаевиче, великом князе, ну а после его смерти дворец перешел по наследству Константину Константиновичу, его сыну. Жил он в созданных для него апартаментах на первом этаже дворца. Они выходят окнами на Миллионную улицу. Интересно то, что художественное убранство этих великокняжеских комнат частично сохранилось, реставрируется, и там сейчас большая мемориальная экспозиция, которая посвящена не только великому князю Константину Константиновичу, но и поэту Серебряного века, который писал под псевдонимом К.Р. «В те беззаботные года не знали мы житейской прозы, как хороши тогда, как свежи были розы».
Вот это, откуда?
Да. Нет, вообще-то это мятлебское стихотворение было о розах, а это был как бы конкурс такой.
И вот на эту тему.
Да, вот К.Р. написал стихотворение. Но написано оно в мраморном дворце 9 декабря 1886 года. Ну, Константин Константинович по складу характера, он был склонен к мистицизму, меланхолии. И, в общем-то, был Романовым, поэтому должен был служить царю и отечеству, в первую очередь, на военном поприще. Но другую жизнь, далекую от муштры и стрельбы, он мог вести в свободное от службы время. И пришлось поэту К.Р. с самого рождения стать шефом Тифлисского гренадерского полка, потом начать службу в Московском ведомстве, которым руководил его отец, великий князь Константин Николаевич. Но в дальнейшем он командовал Преображенским полком, был начальником, затем генерал-инспектором всех военно-учебных заведений России. И все же, когда меня волной холодной объемлет мира суета, звездой мне служит путеводной любовь и красота. Ну, надо сказать, что никто из семьи Романовых не считал увлечение Константина Константиновича серьезным, только он сам. «Призвание поэта для меня высшее и святейшее из обязанностей». Он написал эти слова, когда ему исполнилось 30 лет. Но вот сын Константина Константиновича, Олег, он до военной службы, единственный из всех Романовых, поступил в высшее гражданское учебное заведение, Царскосельский лицей, между прочим, и успешно окончил его. Ну, и он издал на свой счет рукописи Пушкина, он сам писал стихи, ну, правда, довольно слабые, даже сказать. Но, словом, он пытался отойти от обязательных канонов поведения семьи Романовых. Тем не менее, в начале Первой мировой войны Олег пошел на фронт и там был убит.
Сначала тяжело ранен, а потом, да. И скончался, по-моему,
на руках отца. Да. Константин Константинович скончался в 1915 году. Ну вот, не увидел, как обрушилось здание Российской империи, как погибла императорская семья. И он не узнал, что его сыновья Иоанн, Игорь и Константин вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной, великим князем Сергеем Михайловичем и князем Владимиром Полеем были живыми сброшены в шахту близ Алапаевска. Из всех Константиновичей мужского пола смогли спастись только Гавриил, его буквально вырвало из лап чекистов балерина Нестеровская, на которой позднее в эмиграции князь Гавриил женился, ну и еще 15-летний Георгий. И вот еще одна поэтическая страница из истории мраморного дворца, уже не связанная с именем К.Р. «Ветер полный балтийской соли, бал метелей на марсовом поле, и невидимый звон копыт, и безмерная в том тревога, кому жить осталось немного, кто лишь смерти просил у Бога, и кто будет навек забыт». Это Анна Ахматова, поэма «Без героя». После революции 17-го года в Манеже, который принадлежал Михайловскому дворцу, жил эссеролог Владимир Казимирович Шилейко. В 1918 году он женился на поэтессе Анне Ахматовой, в которую давно был влюблен. Кстати, сам Шилейко писал неплохие стихи. Вот такие, например. В ожесточении годины, последним звуком высоты, короткой песни лебединой, одной звездой осталась ты. Ну, брак быстро распался. Шлейка, по выражению Ахматовой, был человеком, не приспособленным для совместного проживания. Но вот отзвуки недолгой жизни на массовом поле остались в ахматовской поэме «Без героя». Угол Марсового поля. Дом, построенный в начале XIX века братьями Адамини. В него будет прямое попадание авиабомбы в 1942 году. Горит высокий костер. Слышны удары колокольного звона от Спаса на Крови. На поле за метелью призрак дворцового бала. В промежутке между этими звуками говорит сама тишина. Мраморный дворец здесь как бы не присутствует, но тем не менее вот эта пустота Марсового поля, вот она перед Ахматовой. Долгое время в мраморном дворце размещался музей имени Владимира Ильича Ленина. Меня там принимали в пионеры, как сейчас помню.
И меня, кстати.
Да, интересно. Ну, говорят, кстати, что то, что там музей Ленина был, это фактически спасло дворец от ограбления. Ну и денег на ремонт и реставрацию такого музея, наверное, не жалели. Сейчас это филиал Русского музея. А в садике перед дворцом когда-то стоял броневик «Враг капитала», с которого якобы выступал Ленин. Вот дотошные историки ставят под сомнение сам факт выступления, тип броневика и тот ли это броневик вообще, или просто похожий.
Ну, миф, великое дело.
Да, конечно. Сейчас броневик переехал в музей по профилю. Это военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. А его место временно занял памятник Александру Третьему, работа скульптора Паоло Трубецкого. Ну, вообще у нас временно. Нет ничего более постоянного, чем временное, как говорится.
Да, он там давно, по-моему, стоит.
Да, да. И вот в 1899-1909 годах Трубецкой работал над памятником в специальной мастерской павильоне из стекла и железа на Староневском проспекте, неподалеку от Александра Невской лавры. По мнению великого князя Владимира Александровича, брата Александра Третьего, Трубецкой создал карикатуру. Но вдовствующая императрица Мария Федоровна одобрила скульптуру, ну а ее мнение было, конечно, решающим. На коне тяжелоступном, в землю втиснувшем упор копыт, в полусне, волнению недоступном, недвижно сжав узду, стоит. Вот Валерий Брюсов выразил в стихотворении «Три кумира» свои впечатления от памятника. Вообще памятник так непросто. Он может олицетворять крепость устоев, незыблемость законов, твердость взглядов, с одной стороны, и тупость, упрямство, тугодумие, смотря как относиться к личности императора Александра Третьего. Породил памятник многочисленные эпиграммы. Ну, известные: на площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте шапочка. Какого дурака этот папочка? Существует другая эпиграмма. Третья дикая игрушка для российского холопа. Был царь колокол, царь пушка, а теперь еще царь... Ну, рифму подставьте сами. В революцию Знаменская площадь, нынешняя площадь Восстания, место митингов. Памятник, видимо, сильно раздражал митингующих. То красный бант царю прицепит, то плакатик повесит со стишками. «Мой сын и мой отец при жизни казнены, а я, пожалуй, дел посмертного бесславья. Торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросивший ярмо самодержавье».
Пафосно.
Да. Позднее эти бессмертные строки были даже выбиты на пьедестале памятника. Хотя строчка «при жизни казнены» она вызывает вопросы. Ну а в 1937 году в связи с реконструкцией площади Восстания, прокладкой трамвайных путей, памятник сняли и передали Русскому музею. Хранился он во дворе музея. И вот во время Великой Отечественной войны едва не погиб. В начале войны сотрудники музея вырыли глубокую яму для того, чтобы захоронить памятник, спрятать, но не смогли опустить тяжелую бронзовую скульптуру. Пришлось просто ведрами и мешками носить песок с барж, которые стояли на мойке, и статуя была все-таки засыпана песком, обшита досками и сверху накрыта бревнами. Но, тем не менее, памятник Александру Третьему оказался единственной в Ленинграде скульптурой, получившей прямое попадание артиллерийского снаряда. Однако укрытие все-таки выдержали, памятник выдержал. Ну а сейчас Александр Третий прописался во дворике мраморного дворца. Высокий пьедестал, который был создан Фёдором Шехтелем, к сожалению, утрачен. И Александр III стоит, можно сказать, на земле. Есть предложение вернуть памятник на площадь Восстания, ну, переименовав ее, естественно, в Знаменскую. Но там уже находится стела, а ее предлагают перенести на площадь Мужества. А вообще в народе называют эту стелу «Страшный сон парашютиста», «Штык в горле Невского проспекта» и так далее и тому подобное.
Да, споров-то много было.
Споров много, но стела пока стоит на площади Восстания, а памятник Александру III перед Мраморным дворцом.
Следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.